Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Сегодня мы решили начать говорить о Салтыкове-Щедрине. Наталья Викторовна, наверное, многие наши радиослушатели зададутся вопросом, почему мы выбрали этого автора и какова логика, в принципе, наших передач.
Наших бесед. Да, действительно, может показаться, что мы так бессистемно, бессмысленно перепрыгиваем с одной темы на другую, из одного века в другой. Прошлый разговор посвящен нашему современнику, но это из ряда вон просто событие трагическое, поэтому мы решили вспомнить этого поэта. А так мы, до этого мы говорили о Бунине, классик 20 века, и в большей степени о русской классической литературе. Конечно, разговор был свободный, и он, конечно, диктовался нашей внутренней потребностью чем-то поделиться в это время. В частности, вот там об уроках классики мы говорили, об интерпретациях, вот то, что действительно наболело и вызывает больше интерес. Почему Салтыков-Щедрин возник через там какой-то довольно значительный период, мы как будто бы перескочили, да, перешагнули. Но я думаю, что в этом нет никакого греха большого, и системность выстроится, если кто-то так внимательно слушает наши беседы. Но здесь вот чисто такая прагматическая деталь, чисто прагматический интерес мой, поскольку у нас начался сейчас семестр в университете на филфаке. В сентябре у нас в первом семестре треть 19 века читается, и мне хотелось бы как-то, чтобы эти наши беседы были полезны и нашим студентам. Поэтому сейчас я думаю, что мы пойдем так вот, и хронологически будет более комфортно, может быть, слушателям, и, может быть, более системно. Вот такой кусок большой этой литературы, третья, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой, Чехов. Ну, а потом, в конце концов, если эти беседы продолжатся, то можно будет расписать их системно, и кому хочется какого автора, тот того и послушает. Вот, видимо, вот так я бы объяснила, почему у нас Салтыков-Щедрин. Второй момент. Мне хотелось, Анечка, вас спросить. Вот когда мы говорим о Салтыкове-Щедрине, вообще называем это имя, что в первую очередь вы думаете? Какие у вас в голове ассоциации, может быть, знания какие-то актуализируются? Мне просто хотелось бы у вас узнать. Интересно.
У меня всплывают его сказки. Его сказки, высмеивающие пороки людские. И очень долгое время я его знала только как автора этих сказок, потому что в школе ни господа Головлёвы, ни история одного города ничего не изучалось и даже не говорилось об этом. И только в университете я узнала, что, оказывается, у него есть и такие произведения.
Да, у него, конечно, огромное количество произведений, это огромный мир. Я почему спросила? Потому что действительно о Салтыкове-Щедрине существует такое весьма поверхностное представление, и причем такое довольно критическое, я бы сказала, снобистское. Вот к нему относится как к некому такому обличителю, очень понятному, где там особых не надо никаких усилий прилагать для того, чтобы это усвоить. Но на самом деле, конечно, это все не так, потому что, во-первых, кроме сказок, там написано, да, вот эти два романа вы назвали, но еще «Современная идиллия», третий роман «Вершин», есть «Пошехонская старина», «Хроника», есть замечательные очерки, в которых он выступил как мастер социальной психологии. Это вообще уникальное явление в литературе русской, как вообще любой сатирик. Ну, мы еще всегда представляем, что это сатирик. Я вот к студентам прихожу и спрашиваю, о чем вы думаете, когда вот вам называют имя Салтыков-Щедрин? Ну, кое-как мне в этот раз удалось выудить, что... Я говорю, вы скажите, у меня сейчас курс очень такой сдержанный на диалог. Они, в общем, хорошие ребята и даже глубокие, серьезные, но они вот трудно вступают в диалог с преподавателем, поэтому все-таки мне удалось, конечно, из них вот это вытянуть, что сатирик, да, сатирик, критик, обличитель. Ну, в общем, это все справедливо. Не случайно там есть исследователь, который написал замечательные его работы, Сергей Макаршин, Биографию его он очень хорошую составил, так что можно обратиться, если кому-то будет интересно, может быть, что-то углубить, какие-то представления. И вот он определяет его пафос «смех сквозь презрение и негодование». Называет его гением национальной самокритики. То есть, конечно, это такой масштаб отрицания. «Открыто презирать умел только Салтыков», говорит Чехов. И так далее. «Умру на месте битвы», сам Салтыков Щедрин говорит. Вот этот масштаб, пафос... отрицание. Но здесь еще другой модус мне хотелось бы. То есть мы знаем его как сатирика, ну, может быть, кто-то более-менее, так сказать, чувствующий себя свободно в литературном поле, может еще сказать, что он сориентирован на условное искусство, искусство, которое разрушает принципы жизнеподобия. Есть у нас искусство изображения жизни в формах самой жизни, реалистическое, психологическое письмо. И большая часть текстов русской литературы именно такого рода. И есть вот такой оригинальный автор. Кстати сказать, Тургенев говорил, что Салтыкову-Щедрину посчастливилось провести оригинальный след, оставить оригинальный след в русской литературе. Вот оригинальность эту как раз мы связываем с условным искусством. И в этом сложности, потому что всегда легче сердечно, эмоционально включиться в любовный сюжет, нежели вступить в эту вот интеллектуальную игру.
Ну, конечно.
Плюс вот к этому сатирическому дару, плюс вот это вот такое характерное качество его письма, как интеллектуализм. Логические, очень серьезные конструкции, такая предзаданность. Это и определило такое качество его письма, как утопизм или антиутопизм. Потому что история Нового города, это ведь по существу, ну, не первая, потому что был еще Владимир Федорович Адоевский, который написал свои рассказы «Антиутопии. Город без имени» и «Последнее самоубийство». Но, тем не менее, вот романный жанр, это вот, мы можем сказать, что... «История Нового города» – это первый роман антиутопии. И, конечно, очень прискорбно, что когда даже у нас на госэкзаменах студенты, когда спрашиваешь, в общем, все связывают антиутопию с Замятиным, естественно, вспоминают Оруэлла, Хаксли. Но вот очень прискорбно, что некоторые забывают Салтыкова-Щедрина. А это совершенно блестящий с точки зрения вот именно этого жанра антиутопии. Это блестящий текст «История Нового города». Вот это сатирический пафос, да, мы говорили. Но мне хочется еще вот такую вещь сказать о другом модусе его дарования, о трагическом. Потому что это трагический художник. И вообще, вот если вдуматься, этот дар сатирический, он всегда... очень страшно оплачен судьбе художника. Он оплачен непониманием современников, потому что и он чувствовал одиночество среди современников. И вообще один из очевидцев приводит такой факт из поздней жизни уже Салтыкова-Щедрина, когда уже отечественные записки были закрыты. Он пишет о том, что он болезненно очень относился вот к этим нападкам, критическим высказываниям. Ему казалось, что не понимают то, о чем он хочет сказать своим современникам. И вот этот очевидец вспоминает, что однажды он получил письмо при нем, прочитал и заплакал. Вот Салтыков-Щедрин заплакал, вы можете себе представить, да? Это очень трудно представить. Мы видим какого-то такого монолита, знаете, непробиваемого. На самом деле все там не так. И личная судьба тоже тяжелая, болезнь. Ну, в общем, вот это трагическое. Любопытно, знаете, что вот несмотря на эпохи исторические и культуры разные, вот судьба сатириков типологически сходна. Я вот смотрела, читала про Свифта в свое время, про Тикерея и про Салтыкова-Щедрина. И настолько сходны их судьбы. Вот. И, видимо, так...
Это ведь действительно очень сложно обличать, и как бы пафосно ни звучало, говорить правду.
Вот говорить
за
правду,
это ведь не любят.
Совершенно верно. Говорить правду, причем до конца идти, понимаете? Умру на месте битвы. Вот идти до конца и видеть то, что мы, может быть, на что-то закроем глаза. Он просто не мог закрывать глаза. И он же, кроме литературы, еще занимал государственные посты. Ведь он же начинал, там, предположим, его сослали в 1948 году, еще, может, мы вернемся к этому произведению его за повесть «Запутанное дело». Его сослали в Вятку, он там начал с какого-то мелкого чиновника и дослужился до... в общем, чиновника по особым поручениям и еще более, я не помню, как этот чин, в общем, такой серьезный государственный чин.
И это ведь очень удивительно, что при этом он высмеивает
чиновников. И при этом он, понимаете, остается честным, и он обличает злоупотребление.
А практически кроме, над собой смеется, да?
Над собой, да, и он боролся со всеми этими злоупотреблениями как мог. А в Твери и Рязани он был вице-губернатором, заметим. А в Пензе он был председателем казенной палаты. То есть он занимал такие чиновничьи посты. То есть то, о чем он писал, он это знал все прекрасно. Понимаете, он со знанием дела это все писал. Это вызывает огромное уважение, когда познакомишься поближе вот с личностью, как-то вчитаешься в его биографию, в его письма, в его произведения. Кроме того, он же был журналистом замечательным, редактором. Он долгое время был редактором «Современника», а потом «Отечественных записок». Редактором уже до 1984 года, когда журнал закрыли. И вот эта бесконечная борьба с цензурой тоже. Ну, в общем, вот эта часть его существования тоже должна быть как-то осмыслена нами. Вот этот модус трагического. Не случайно в «Современной идиллии» он пишет о шутовских трагедиях, которыми изобилует русская жизнь.
Но ведь действительно трагедия.
Вот трагическим. Ну, а кроме того же, вот мы все-таки однобокое представление, конечно, в большинстве своем имеем о Салтыкове-Щедрине. А вот еще Михайловский, один из критиков XIX века, говорил о радужности его таланта. Понимаете, радужность, странное сочетание. Салтыков-Щедрин и радужность. То есть он имел в виду, конечно, не то, что там перспектива радостная какая-то, позитивная, да, а он имел в виду множество красок, объем. И действительно, ведь, вот, например, Аня, вы знаете, что он писал стихи.
Ну, мне очень стыдно, конечно.
Вот, конечно. Это я тоже пришла и студентов спрашиваю. Конечно, они не знают. Дело в том, что он ведь учился в Царскосельском лицее императорском. И вообще, это очень интересная страница его биографии, никто не знает. Вот как Иван Алексеевич Бунин, которому посвятили много передач, у него есть стихотворение «Вечер». И там замечательные строки: «Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано». Ну, про счастье можем здесь забыть, а вот «мы мало видим, знаем». На самом деле, тут, конечно, и наша вина отчасти, и отчасти такое обстоятельство, что литература наша русская, но она классическая, она настолько богата, она настолько щедра на имена и таланты, что мы просто даже таких художников, как Салтыков-Щедрин, мы как-то их несколько вот задвигаем там на второй план, на третий и так далее. Вот, еще в этом дело. Но все равно, тем не менее, как-то надо расширять наше представление. Так вот, о стихах. Он же учился в императорском царскосельском лицее, который закончил, мы с вами помним, Александр Сергеевич Пушкин, да? И вот он совершенно серьезно полагал, что он является его преемником
Пушкина.
Да, Пушкина, и может его заменить. Это, конечно, потрясающая какая-то наивность, но это такая человеческая приятная черта, вот согласитесь, да? И это совершенно, если мы это знаем, мы даже как-то Салтыкова-Щедрина по-другому начинаем.
Абсолютно. Он
вот, я вам приведу его. У меня даже, по-моему, здесь есть какие-то стишки, такие вот стихотворения. Вот, много переводных. Ну, чтобы вы представили, это, конечно, романтические такие стихи, понятное дело, что они подражательные. Ну, в общем, вот, например, «Рыбачки» стихотворение. Но это совершенно не вяжется с нашим вот таким кондовым, как говорит моя коллега по кафедре Людмила Николаевна Житкова, троглодитским впечатлением о Салтыкове-Щедрине. Ну, например, стихотворение «Рыбачки» из Гейны. «О, милая девочка, быстро челнок твой направь ты ко мне, сядь рядом со мной и тихо беседовать будем во тьме. И к сердцу страдальца ты крепче головку молодую прижми, ведь морю себя ты вверяешь и в бурю, и в ясные дни. А сердце мое тоже море, бушует оно и кипит, и много сокровищ бесценных на дне своем ясном хранит».
Вот вам не представить, конечно,
да, не сказано, это вот еще, так что наши радиослушатели могут обратиться, это вполне доступно, все это можно посмотреть, и в сети, и книжки взять, вот его стихи, этого, да, надо сказать, ну и что, как потом-то все с этим даром-то случится, с поэтическим и надеждами. В конце концов, он, конечно, понял, что, конечно, ему не быть вторым Пушкиным, Ну и вообще, есть ли смысл быть вторым Пушкиным?
Да, конечно.
И он отказал. Он как-то
лучше
очень резко...
Себя.
Вот вообще он очень много писал, очень так интенсивно и напряженно, а потом как-то резко отказался. Но я вам что хочу сказать. Вот эта школа поэтическая, она не прошла ведь даром. Следующее произведение, которое он создает в рамках натуральной школы, есть такое направление в литературе, где-то...
Поясните, пожалуйста.
Да, натуральная школа, направление, которое ориентировало художников на изучение действительности, на верное воспроизведение, даже, можно сказать, копирование натуральное. То есть, собственно, натурально, естественно, воспроизводить. Фактически, фактографически воспроизводить жизнь. Теоретиком был Виссарион Григорьевич Белинский. Главой Гоголя они ориентировались на Гоголя, считая его как раз за сатирика и социального писателя, то есть не по-другому. Там вообще очень интересно, как Гоголя растащили в 30-е, 40-е годы, точнее даже в 40-е. Значит, славянофилы его считали философом
национальной
жизни.
Разные школы.
Вот. А как раз натуральная школа считала его социальным писателем. Вот. Организатором, который издавал, так сказать, произведения, объединял, был Некрасов. И вот натуральная школа выступала, представители этой школы выступали против всяческой фантастики, в общем, против романтизма, а вот за, так сказать, верное постижение действительности. И фактически, ну, в общем, они начали с фотографии, очерки писали. Потом эти очерки нужно было объединять, потому что все равно, сколько бы ты ни набирал фактов, хочется все-таки выйти на какую-то концепцию. Поэтому возникли циклы, а потом уже романная форма. И лучшие, конечно, тексты – это «Обыкновенная история» Гончаровская и Герцена «Кто виноват?». Ну, да, и, кстати сказать, «Бедные люди» тоже в рамках натуральной школы, тоже, в общем, вершина. Но уже вот эти произведения, они, так сказать, противоречили основным постулатам натуральной школы. Это вообще любопытно. Ну, не случайно она продержалась там всего-то несколько лет. Но она сыграла свою очень важную роль, натуральная школа. Во-первых, собирание сил, во-вторых, материал новый осваивался. Литература никогда еще не изображала так жизнь. Ну, предположим, «Петербургские углы», Некрасов написал прозаический текст, «Петербургские шарманщики», «Петербургский дворник», там, значит, другие сферы совершенно.
Да, потому что до этого тот же «Петербургский дворник» был ведь невозможен.
Да, то есть мы многое узнали. Это один момент, и второй момент, там отрабатывались сюжеты определенные, которые потом в русской классической литературе и в романной форме в том числе очень активно продолжались. Это диалогический сюжет, когда там два оппонента в споре, романтик и реалист обычно, и вот, собственно, подвигали-то к тому теоретики этой школы, что реалист должен, так сказать, романтика там разбить, развенчать и так далее. Ну, это обыкновенная история так строится. Но поскольку все сложнее в жизни и, в общем, все не так просто, как они предполагали, то там совершенно другие были результаты. Вот этот сюжет, потом сюжет, когда характер объясняется обстоятельствами. Вот это есть предыстория. Вот этот самый принцип социального детерминизма философский подвигал художников, значит, изображать семью, среду, там, условия воспитания и так далее, историю семьи описывать. Вот кто помнит роман «Кто виноват?», там не случайно Белинский написал, что это не роман, а серия биографий, вот объединенных мыслью автора. Вот этот сюжет, ну и целый ряд других. То есть натуральная школа, конечно, сыграла свою роль, но и вообще, любопытно здесь, что парадокс какой. Вот эти все теоретические их выкладки на практике не подтвердились. И художники, которые написали лучшие произведения, они опровергли вот этот, в частности, тезис социального детерминизма, потому что человек обусловлен средой. И это, в общем, сплошь и рядом. И у Достоевского это. Mm-hmm. Ну и кроме того, переходим к Салтыкову-Щедрину. Он тоже в рамках, он, конечно, на него очень влияли эти идеи. В общем, он разделял взгляды эти, там свои статьи писал о том, что литература должна быть учебником жизни, и даже где-то он сравнивал литературу с пропагандой. То есть какие-то вот такие идеи он высказал об идеале, с позиции которого литература должна выступать. Опять же, о реалистическом, правдивом изображении действительности, о познании действительности. Он писал, вообще вот это важна гносеологическая установка. Это было в этот период познавать. Познавать и соответственно, изображать, познавая. Это он все разделял, и вот он в рамках этой школы пишет две повести, замечательные совершенно. Значит, две повести – это «Противоречие», 47-й год и 48-й год, как раз уже закат натуральной школы. Это повесть «Запутанное дело». Это, конечно, вообще поразительный текст. Так вот, я к чему говорю. Вот это вся, все его занятия поэзией, они как раз притворились вот в особое качество письма уже в этих вот двух повестях, и затем мы будем, может быть, сегодня говорить, вот «Забытые слова» — это его завещание литературное, незаконченный такой фрагмент. Это по существу можно даже назвать, ну, и предсимволистской прозой. Это настолько язык вот такого уже модернистского периода, что, конечно, здесь вот эти занятия, ритмизированная проза. Поэтому вот эти занятия поэзией не прошли даром.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. Я предлагаю вам прерваться и в следующей передаче продолжить нашу беседу. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.